Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Через несколько часов в очередном номере «Новой газеты» будет опубликовано интервью президента России Дмитрия Медведева. С ним беседовал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. В ходе беседы он задавал вопросы о процессе над Ходорковским, цензуре в интернете, общем состоянии демократии в России, опубликованных недавно декларациях чиновников о доходах. Президенту также был адресован вопрос о том, вступит ли он в «Единую Россию» или в другую политическую партию. По словам журналиста, как только стало известно о том, что это интервью состоится, свои вопросы Дмитрию Медведеву направили ряд правозащитных организаций, и они также были заданы, поскольку в среду, 15 апреля, состоится первая встреча президента Медведева с членами обновленного президентского совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. На вопрос о втором деле ЮКОСа Медведев ответил, что ответственные люди, государственные служащие, тем более президент, должны уважать суд, поскольку суд является независимым. Никакое решение не может быть известно заранее. После интервью Муратов рассказал Медведеву, как идут расследования дел о гибели сотрудников издания, передал письмо родителей детей, проходящих лечение в онкоцентре, письмо журналиста New Times Ильи Барабанова, доклад о проблемах с благотворительностью в России. Сегодняшнее интервью президента Медведева «Новой газеты» в канун завтрашней встречи с членами Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека мы обсуждаем с правозащитниками Валерием Морщевым, он находится у нас в студии, и Светлана Ганушкина, она у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Светлане Алексеевне. Какие вопросы вы завтра задали бы президенту Медведеву? Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вопросы уже заранее известны. И то, о чем буду говорить я, это как обычно, как всегда, я буду говорить о мигрантах, о их бедственном положении, об отсутствии миграционной политики и о том, что люди больше уже не могут выдержать такое положение, когда они не живут в нашей стране, а пребывают. И из поколения в поколение остаются нелегалами.
Вопрос Валерия Борисовича. Вот как вы оцениваете сегодняшнее интервью Дмитрия Медведева? Насколько оно было откровенным?
Вы знаете, это очень важный факт, что Медведев в интервью первой «Новой газете», моей любимой газете, действительно является оппозиционной. Думаю, что это некий знак, некий посыл, и действительно это заслуживает серьезного внимания. Но я сейчас хотел бы сразу вот Светлана Алексеевна сказала, о чем она будет говорить завтра с президентом. Очень жаль, что там не будет меня там и других ее друзей, а она наверняка не скажет о той травле, которой подвергается она. Ведь многие из нас, правозащитников, фамилии наши находятся в так называемых расстрельных списках. Вот. Мы как-то к этому уже привыкли и привыкли к тому, что ничего не делает власть с этими, кто вывешивает списки, кто дают адреса, дают телефоны и призывают, что вот этих людей надо уничтожать. Но на Светлану обрушились не только вот эти деятели, на нее прокуратура обрушилась. За что? За то, что она дает тем людям, которым они помогают, такое сообщение, что дело этого человека рассматривается в миграционной службе, идет процесс изучения и так далее, и так далее. То есть информация для милиции, что это не случайный человек, и чтобы они имели представление, естественное, нормальное движение правозащитника. Так вот, прокуратура усмотрела в этом нарушение закона. Какого закона? Она не объяснила. И непонятно, какое же здесь нарушение? Вот, вот парадокс, что даже не объясняет. Идет целенаправленная травля правозащитников. И вот об этом надо говорить президенту. Что вы помните эту историю с камнем, когда нас всех обвинили там, бог знает в чем, и прочее, прочее. И ну, что шакалят у посольств. Вот все вот эти новеллы, это травля правозащитников. И на Светлане вот сошелся действительно вот этот вот эти страсти, И вот эта злоба со стороны прокуратуры, которую я не могу понять, причем Верховный суд уже однажды это отменил, теперь опять они продолжают. Поэтому, конечно же, надо Медведеву задать вопрос и попросить, чтобы вот эта травля правозащитников как-то поумерилась все-таки.
Вопрос Светлане Ганочкиной. Намерены ли вы поднять вопрос о шельмовании своих коллег? Вам слово.
Да, конечно. Только об этом буду говорить не я. Но речь будет не только о шельмовании. Речь будет идти о том, что идет просто отстрел определенной части, так сказать, нашего общества. Это совершенно очевидно. И начиная с Гиренко, и, наверное, не только с него. И вот последнее убийство, убийство Ани Политковской, разумеется, и последние убийства Стаса Маркелова и Анастасии Бабуровой, и преследование и антифашистов. Вот сейчас идет суд над молодым человеком, над Алексеем Олесиным, совершенно, абсолютно ничего не имеющего общего вообще с правосудием. И следствие работало абсолютно пристрастно, потому что через 2 месяца говорить о хулиганстве, когда нет потерпевших, это абсурдно. Ну, об этом будут говорить, безусловно, но то, что происходит со мной, я бы не стала так уж преувеличивать, Валерий Васильевич, потому что, ну, прокуратура, на самом деле, по-моему, поставила себя в нелепейшее положение. Они говорят, какой закон я нарушаю, они говорят, что я нарушаю закон о беженцах, и даже еще кроме этого закон о вынужденных переселенцах, о свободе передвижения, о правом положении иностранных граждан. Но при этом ни один из прокуроров, представляющих прокурора Росинского, заместителя прокурора города Москвы, который объявил мне предостережение, ни один из них не может сказать, какую статью этого закона. Не то, что нарушила, а могу нарушить. Вот, вот это нелепое положение, когда честь мундира важнее права, вот на самом деле действительно сошлось в этом моем случае, он парадоксален. И он характеризует сегодняшнюю систему правосудия и работу правоохранительных органов. Они уже объявили это предостережение, потому что было соответствующее заявление бывшего депутата Государственной Думы Курьяновича, который нас и включил, вот 100 человек в расстрельные списки врагов русского народа. Но это никого не интересует, действительно. И вот по этому его заявлению делается предостережение. Мы действительно однажды выигрываем в суде, в том же самом районном суде, где мы и сейчас судились. И предостережение было признано незаконным. И сейчас его отменили через год, больше чем через год, это решение о незаконности. И снова рассматривали в первой инстанции. И тут уж первая инстанция приняла решение не в нашу пользу. Мы теперь вот живем под этим предостережением. И больше всего меня тут даже возмущает не то, что оно надо мной теперь висит, как пятно, а вот абсурдность этого. Совершеннейшая бессмыслица. Меня обвиняют, ну все это все равно, что обвинить меня в нарушении закона всемирного тяготения. Ни в одном из инкриминируемых мне законов вообще ничего не сказано про меня. Я не могу его нарушить.
Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты», приветствует тот факт, что президент сдержал слово данной газете.
Трудно интерпретировать действия главы государства. У меня по этому поводу существует 2 предположения. Первое из них, что дань уважения аудитории «Новой газеты», которая представляет весьма интеллектуальную публику. Во-вторых, безусловно, это выполненное обещание, которое было дано президентом на встрече с Михаилом Сергеевичем Горбачевым и Дмитрием Муратовым после убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Президент держал свое слово, а остальные мотивы мне неизвестны.
Вопрос Валерия Борщева, он находится в нашей студии. Вот президент сказал, что ответственные люди, госслужащие, должны уважать суд. Вам внушает оптимизм эти его слова вот касательно дела ЮКОСа?
Ой, оно, конечно, должны уважать суд все ответственные люди и неответственные тоже. Да ежели бы они уважали, ежели бы суд действительно был бы независимым, кто же бы спорил с этой позицией? В том-то и дело, что наша судебная система глубоко зависима. И понятно, чьи интересы отражает в этом же деле ЮКОСа. Поэтому мы действительно все напряженно следим за этим делом. И вот проходили общественные слушания по делу ЮКОСа в Сахаровском центре. Там действительно прекрасно выступили адвокаты. Они отлично изложили ситуацию. Я понимаю, что действительно в судебное производство нельзя вмешиваться, но вот произвол судебный останавливать надо. И это, конечно, это уже вопрос гарантии прав человека. Это вопрос гарантии конституционных прав. Так что, в принципе, президент, в общем-то, когда, сказать, он видит очевидный произвол, очевидное нарушение конституции, очевидное нарушение закона, ну, тут, конечно, он может и вправе, да и должен сказать свое слово. Так что, ну, какая-то ситуация непонятна. Вот непонятная ситуация, потому что, в общем-то, то, что вот я слышал от адвокатов, они, в общем-то, как они рассказали о деле, да, вот я и сам, вот мы с Сергеем Адамовичем Ковалевым, как члены комиссии, общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания, мы недавно встречались в Матросской тишине с Платоном Лебедевым. Надо сказать, он ничего по делу не стал говорить, хотя, в общем-то, Сергей Адамович спросил его об этой ситуации. То есть идет какое-то вот такое борение, и пока, в общем-то, стороны, во всяком случае, даже стороны адвоката ЮКОСа имеют некую надежду на успех. Не знаю, насколько это оправдано.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Сегодняшнее интервью президента Медведева «Новой газете» в канун завтрашней встречи с членами Совета по содействию развитию Института гражданского общества и правам человека мы обсуждаем с правозащитниками Валерием Борщевым у нас в студии и Светланой Ганушкиной, она у нас на прямой телефонной связи. Александр Лебедев, бывший депутат Государственной Думы, совладелец «Новой газеты», не преувеличивает личных заслуг в успехе газеты.
Только не надо ее называть, как вы называете, в вашей газете. Я считаю, что это наша газета, то есть это достояние нашей страны. Другое дело, что по-разному к ней относятся многие люди. Ну, я надеюсь, что это все-таки, с одной стороны, признание позиции и качества газеты, ее профессионализма, смелости и того факта, что она, конечно, все эти годы очень твердо придерживалась определенных ценностей. Второе, ну, наверное, это еще и поддержка в связи с последними преступлениями и теми потерями журналистов, которые газета понесла за эти годы.
Праздник Пасхи глазами россиян. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 19 апреля. Гости в студии «Радио Свобода» – Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, а также социолог, культуролог, доктор философии Игорь Яковенко и священник Михаил Ардов. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что интервью президента Медведева «Новой газете» в канун его завтрашней встречи с членами Совета по содействию развитию Института гражданского общества и правам человека мы обсуждаем с правозащитниками Валерием Борщевым у нас в студии и Светланой Ганушкиной. Она у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. В Советском Союзе говорили, что есть ложь, есть большая ложь, а есть еще советская государственная статистика, да? Про Россию можно сказать, что есть ложь, еще большая ложь, а есть еще декларация о доходах российских госчиновников, да? У меня вопрос к гостям Владимира. Почему Михаилу Ходорковскому за неуплату налогов шьют сейчас, как представили, повторный срок, да? А после предъявления декларации российскими госчиновниками, где просто наглая ложь, и отнюдь никто из них не собирается платить налогов со своих настоящих доходов, да? Вот ни одному из них не было предъявлено хотя бы по одному уголовному делу.
Вопрос Светланы Ганушкиной. Как, по-вашему, мог бы президент Медведев смягчить участь фигурантов дела ЮКОСа, в частности, Светланы Бахминой?
Я думаю, что то, что касается Светланы Бахминой, безусловно, мог бы. Потому что это просто акт милосердия. И это постыдная история со Светланой Бахминой. Еще более постыдная – это то, что часть нашего общества ополчилась именно на нее. Это просто удивительно. Что же касается дела ЮКОСа, я сегодня была там на суде. И часа два там просидела и прослушала обвинительное заключение, которое читал прокурор. Прокурору этому, безусловно, нужно лечиться у хорошего специалиста по зрению. Ему нужно учиться читать, двигая глазами, а не головой, потому что совершенно очевидно, что у него наступает просто морская болезнь. Он читать не умеет. Он при каждом движении вдоль строчки поворачивает голову. Это, конечно, очень тяжело, я ему от души сочувствую. Что же касается самого обвинительного заключения, то вот за два часа я поняла, что Ходорковский и Лебедев украли очень много, но я не поняла, у кого. Насколько я понимаю, ЮКОС принадлежал им же, а получается так, что они украли у ЮКОСа. Это очень странная история. И вообще вся эта история вообще вокруг Ходорковского, это очень странная история. Совершенно очевидно, что она, помимо вот просто желания кому-то для примера наказать, и, так сказать, бизнесу как следует погрозить пальцем, она еще как-то очень лично воспринимается некоторыми руководителями нашего государства. И это на встречах я видела своими глазами, так сказать, с предыдущим нашим лицом, которое хочет с нами советоваться, так сказать. И, конечно, это невозможно, когда суд вот подчиняется таким установкам, вне зависимости от того, даются ли эти установки в устной, в письменной форме или ни в какой форме не даются, а просто улавливаются из воздуха. И, конечно, о судебной системе нашей завтра будут говорить с президентом, потому что она приобретает черты театра абсурда уже, а не отправления закона.
Тот же вопрос, Валерий Борщев, чувствуется ли нежелание Кремля обсуждать глаз на дело ЮКОСа?
Думаю, что да. Думаю, что это дело ощущается такая топорность, вот, потому что действительно, Светлана правильно сказала, непонятно, у кого украли. Вот, и я уж не говорю о том, что как это можно опять повторно возбудить дело. Но вы знаете, что-то изменилось в обществе, потому что если при первом деле мы слышали какую-то реакцию и агрессивную даже, и даже, как вы помните, было письмо 50, к сожалению, среди которых даже были известные интеллигенты, вот, то сейчас у людей раздражение. Раздражение по этому поводу, потому что они чувствуют, что даже не очень осведомленные, что это какая-то грязная игра, что это какая-то недостойная игра. И вы знаете, вот о Светлане Бахмину сказали, Медведев мог, конечно же, помиловать Бахмину и вернуться опять к вопросу о восстановлении института помилования. Он у нас уничтожен. Надо сказать, что он сказал об этом, о том, что действительно, что комиссия по помилованию должна быть, что надо к этому возвращаться на Госсовете в Вологде. И, если угодно, это была форма контроля общества над судебной системой. Потому что, когда мы видели какие-то очевидные дела липовые, или несправедливые, неправосудные, мы не могли пересматривать решения, мы не могли оспаривать, но в нашей, как члены комиссии, в нашей воле было предложить президенту этих людей помиловать. И очень часто, как правило, президент это предложение принимал. Я думаю, что вот сейчас настал тот момент, когда, в общем-то, президенту надо действительно восстанавливать этот институт помилования, потому что если он его заботит, а его заботит судьба, ситуация судебной системы, мы это слышим. Вот. Ну что ж, давайте вот для начала восстановим этот институт помилования. Он работал. Он работал как система общественного контроля над судебной системой. Это был хороший институт.
Владимир Буковский, советский правозащитник и незарегистрированный кандидат в президенты России, считает, что Медведев лишь создает выгодный имидж.
Вообще роль Медведева в этой игре, в этом гамбите с Путиным, она именно в том, чтобы он был такой показательной фигурой, что он везде выступал и говорил такие благостные вещи. И весь мир считал, как когда-то, что вот в Политбюро ястребы и голуби, а теперь в Кремле. И, кстати, сейчас уже появились такие специалисты здесь по голубям и ястребам, которые опять начинают нам рассказывать, вот Медведев, он за либеральные реформы, а Путин, он бяка. Такой способ разводить политиков здешних и общественное мнение. И вот все будут теперь надеяться на Медведева. И если что-то не так вышло, это Путин виноват. А если что-то хорошее, значит, Медведев сделал. Это такая старая игра, которая нам всем надоела. Я ее наблюдаю уже лет 40 и устал от нее.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Дамы и господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я тоже не знаю мотивов встречи, то есть мотивов со стороны Медведева. Тут можно догадываться обо многом. Ну, не исключено. Ну, во-первых, что бесспорно. Ну, бесспорно, наверное, все-таки путинская братва ему, наверное, все-таки должна быть противна, поскольку человек все-таки с образованием и кое-что успел узнать, они ему должны быть просто физически противны. Второе, что тоже бесспорно. Ну, наверное, уже человек понял, что так вот продолжаться уже не может. Вот, то есть вот так вот тянуть без конца нельзя. Страна просто элементарно гибнет. Нет устойчивого положения, она просто исчезает.
Вопрос Светланы Ганочкиной. Внушает ли вам оптимизм обновления вот этого совета по содействию развитию институтов гражданского общества?
Вы знаете, совет мне нравится. Я не знаю, понравится ли он Медведеву и сможет ли он им воспользоваться. Но на сегодняшний день совет мне нравится. Введено несколько очень активных фигур. Это даже можно судить по тому, какой шум поднимается, когда мы там все собираемся. А в предыдущих составах, ну, было там 8-9 активных людей, а остальные, так сказать, просто несли эту честь, так сказать, достойно. И ничего абсолютно не делали в рамках совета. И вообще на общественном поле, я бы сказала. Сейчас есть много активных людей. Это большое экспертное сообщество, на многое способное. И если бы действительно в свое время и Путин тоже этого хватало, а сейчас Медведев захотел бы воспользоваться этим, он бы мог извлечь из этого большую пользу. Вот, собственно, для меня завтрашняя встреча – это такой пробный камень. Я хочу посмотреть, действительно ли президент собирается с нами советоваться, или это чистая декорация. Ну, кроме того, поскольку я занимаюсь судьбами конкретных людей, я не могу отказаться от, сколь бы она ни была эфемерной, но все-таки надежды помочь хотя бы нескольким конкретным людям, что можно было бы сделать в результате этой встречи. Ну, кстати, в результате работы совета при Путине нам тоже удалось сделать несколько полезных вещей. В частности, внести поправки в закон о гражданстве, и больше 70%, 77% людей, получающих гражданство в России с тех пор, с 2003 года, получают соответствие с этими поправками.
Интервью «Новой газете» президента Медведева обсуждаем с правозащитником Валерием Борщевым и Светланой Ганочкиной. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси грузинская оппозиция продолжает акции протеста, требуя отставки президента Михаила Саакашвили. Как сообщили корреспонденту «Радио Свобода», некоторые лидеры оппозиции у здания резиденции главы государства проходит пикет. Мать трехлетней Элизы Андре, россиянка Ирина Беленькая, может быть передана французским властям. Об этом радиостанция «Эхо Москвы» сообщила Ирина Звонова, пресс-атташе российского посольства в Венгрии, где Беленькая была задержана в воскресенье при попытке вместе с дочерью пересечь украинскую границу. Дело об условно-досрочном освобождении экс-юриста ЮКОСа Светланы Бахминой поступило в Преображенский суд Москвы. Дата судебного заседания пока не назначена. Как сообщил нашей радиостанции адвокат Бахминой Роман Головкин, его подзащитная чувствует себя хорошо и остается под стражей вместе со своей 5-месячной дочкой. В Петербурге задержаны 2 активиста молодежных правозащитных организаций, проводивших пикеты с требованием отставки главы городского управления внутренних дел и областного управления внутренних дел Владислава Петровского. Суд в Сочи отклонил во вторник 2 иска, оспаривавшие законность регистрации кандидатом в мэры города Анатолия Пахомова, представителя «Единой России». Ранее суд отстранил от участия в выборах одного из упомянутых истцов, кандидата от партии «Справедливая Россия» Виктора Курпитко. Суд в Таиланде выдал ордера на арест более 10 лидеров антиправительственных выступлений, в том числе бывшего премьер-министра Таксина Шинаватры. Их обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам. Правительство Украины приняло пакет антикризисных мер, необходимых для выделения второго транша финансовой помощи Международного валютного фонда. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнее интервью президента Медведева «Новой газете» в канун его встречи с членами Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека мы обсуждаем с правозащитниками Валерием Борщевым, он у нас в студии, и Светланой Ганочкиной, она у нас на прямой телефонной связи. Александр Подробинник, бывший советский политзаключенный, главный редактор правозащитного информагентства «Прима Ньюс», считает состоявшееся интервью знаковым.
Сам факт того, что президент Медведев дал интервью «Новой газете» в нормальной стране, воспринимался бы совершенно нормально и совершенно обычно. Газета достаточно влиятельная, с большим тиражом, почему бы президенту страны не дать интервью. Но у нас в наше время, в нашей специфической ситуации, это, конечно, определенный знак. Пока трудно сказать чего. Может быть, это некоторое президентское фрондерство, может быть, это стремление показать независимость его политики, независимость его суждений. Пока трудно сказать. Надо будет еще посмотреть, что такое само интервью. А что касается предполагаемой встречи президента Медведева с правозащитниками, так я должен сказать, что президент Путин, в частности, встречались уже с правозащитниками, которые собираются под государственным крылом Эллы Памфиловой. И обычно эти встречи носят достаточно формальный характер. Ничего неожиданного там не бывает. Ну и правозащитники там обычно собираются такие весьма государственные. Трудно ожидать чего-либо. Время покажет, и когда будет встреча, тогда можно будет что-то о ней сказать.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Госпожа Ганушкина сказала, что она задаст вопрос по поводу лиц, которые прибывают на территории России, они живут здесь. Так вот, среди этих прибывающих есть такие лица, как называемые официально перемещенными лицами. А перемещенные лица должны быть возвращены, репатриированы в те места, откуда они были незаконно угнаны. Одно из таких лиц это я, Павло Заяц. Я не Павел, Павло Заяц, украинец. Моих родителей угнали из оккупированной Украины. Так вот, зададите вы вопрос по перемещенным лицам, или Россия будет продолжать преступления против человечества?
Ну, тогда уже Валерий Ворчев обращусь. Имеет ли сроки давности преступления в области прав человека?
Нет. Есть, конечно, преступления, которые не имеют срока давности, вот, но я, честно говоря, не очень понял о судьбе этого человека. Он как, перемещен?
Раскулачили, по-моему, его родителей.
А, если родители раскулачили. Ну, так как, думаю, что вот об этом преступлении надо говорить достаточно, и не только о раскулачивании украинцев, но и всех народов, которые жили в Советском Союзе, потому что пострадали миллионы, просто миллионы. Вот. Увы, не хотят об этом говорить не только государственные мужи, не только власть, но и общество, как известно, тоже призывает признать, что вот в те времена было все прекрасно, что Сталин эффективный менеджер. Я не так давно, не где-нибудь, а в офисе Союза писателя России купил книжку, где доказывалось, как полезно и своевременно была создана ГУЛАГовская система, как она помогла нам выиграть войну, как это было здорово. То есть, понимаете, вот этот цинизм, ну как можно представить человека, который бы отстаивал необходимость рабовладельческого строя? Ну хорошо, вот они построили пирамиды, вот они там сработали водопровод, как писал Маяковский, но никому в голову не придет защищать рабовладелие. А сегодня, пожалуйста, выходят такие книги, я знаю людей, которые отстаивают точку зрения, что да, ГУЛАГ, шарашки, это было полезно, что благодаря этому мы выиграли войну. Вот это помутнение разума, Сейчас я говорю не о власти. Конечно, власть за это несет ответственность, поскольку, в общем-то, она инспирировала эти настроения. Но эти настроения есть и в обществе, в интеллигенции. Это страшно. Это просто страшно.
Слушаем вопрос из Татарстана от радиослушателя Нияза.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот этот вот факт, что Медведев, у Медведева взяла вот эта газета интервью, он, по-моему, указывает на то, что эта газета просто не защищает права человека. Ведь это как низко надо было пасть, чтобы у императора Медведева брать интервью. Главный редактор, что на самом, на полном серьезе полагал, что Медведев будет говорить ему правду? Спасибо.
Вопрос Светланы Ганочкиной. Доверяете ли вы искренности сегодняшнего интервью президента Медведева в «Новой газете»?
Вы знаете, я не очень доверяю искренности президента вообще, а не только президента Медведева, в частности. Я думаю, что... ну, и, кстати, не понимаю Подровинка, который говорит о каком-то крыле Эллы Панфиловой и о государственных правозащитниках, что он имеет в виду, мне не очень понятно, потому что, конечно, никаких благ мы с этого не получаем, и никакого крыла нет, потому что достается нам точно так же, как только что вот говорил Владимир Васильевич. Я не думаю, что для «Новой газеты» это падение, и я не думаю, что это падение для нас, потому что это президент России на сегодняшний день, и либо мы вступаем в открытую борьбу, открытую, откровенную борьбу, но тогда нужно об этом не только говорить, а нужно как-то более серьезно бороться, либо мы пытаемся все-таки вести диалог с властью. Вот мы на сегодняшний день пытаемся вести диалог с властью. Насколько он будет эффективен, зависит, к сожалению, больше от власти, чем от нас. К сожалению, потому что на самом деле диалог власти и общества должен был бы быть диалогом партнером, по крайней мере, равных. В конце концов, это мы нанимаем эту власть для того, чтобы она выполняла определенные обязанности. Ну, вот Валерий Васильевич тут несколько раз говорил о состоянии общества. Я тут на слушаниях по Ходорковскому общественных услышала замечательный афоризм, что, к сожалению, позиция нашего народа в целом, ну, во всяком случае, большой его части, такова, что произвол является неотъемлемой привилегией власти. Но вот пока будет такое состояние общества, мы всегда будем больше зависеть от власти, чем она от нас.
Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, обращает внимание Кремля на нерешенные проблемы.
На самом деле разговор-то должен был быть длинный, может быть, но если говорить о самых главных вопросах, связанных с правами человека, то прежде всего надо говорить о праве на жизнь. И где это происходит? Это происходит чаще всего в колониях, десятки пыточных колоний. Они позорят Россию. Второе, право на жизнь, это на Северном Кавказе, и я бы обратил внимание президента на ситуацию в Дагестане, где регулярно происходит похищение граждан, это делают с участием силовых структур. И далее я говорил бы следующее, что масштабно по всей стране происходит антиконституционное преследование гражданских активистов. Еще бы я обязательно говорил о сотнях политических заключенных, которые находятся сейчас за решеткой, подчеркиваю, сотнях политических заключенных. И я бы обратил внимание на наиболее громкий процесс, который сейчас происходит, судебный процесс против Ходорковского и Лебедева. Вот, наверное, в первую очередь, о чем бы я говорил, если бы я встретился с президентом Медведевым.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Валерию Борщеву. Удается ли поставить под общественный контроль ситуацию в местах заключения?
Ну, все те громкие дела, громкие драмы, о которых мы слышали, они действительно вызвали очень мощную реакцию. И, как известно, уполномоченный по правам человека Лукин в своем докладе отметил ситуацию в колониях. Ну, наконец-таки мы добились того, что закон об общественном контроле по соблюдению прав человека в местах каких-либо содержания принят. Кстати, вот я хочу Саше Подробиннику возразить, один из решающих моментов, то его 10 лет не принимали, и когда вот я участвовал на встрече правозащитников с Путиным, я ему сказал, что вот есть такой закон, он принят в первом чтении, уже 4 с лишним года лежит непринятым. Тогда не без его содействия, а считаю, что здесь сыграл большую роль то, что как-то он подключился, все-таки закон был принят. И действительно, во многих регионах созданы общественные наблюдательные комиссии по соблюдению прав человека и местах принудительного содержания. То есть без специального разрешения люди посещают колонии. Это в Красноярске, в Перми, в Краснодаре, вот, а там в других регионах. Вот. Но есть и противодействие деятельности этих комиссий совершенно откровенно. Ну, например, дикая ситуация в Мордовии. Лагерный край. Там, во-первых, всего-навсего 5 человек в комиссии на 17 колоний, которые разбросаны. И, в общем-то, из тех из правозащитников там я нашел только одного единственного, который действительно болеет за эту ситуацию. Обо всем этом надо говорить. Тут, конечно, вина и наша, правозащитников, что мы, в общем-то, не были активны формировании комиссии, но и то, что вот обилие гонга, то, что вот в этой комиссии включено тех людей, которые, в общем-то, и не собираются заниматься, это сознательная политика власти. Но, слава богу, есть нормальная комиссия. Вот я считаю, что наша московская комиссия нормальная, в Санкт-Петербурге нормальная комиссия, вот я назвал эти. То есть какая-то надежда на то, что вот эта система станет более прозрачной. То есть надо бороться. Само собой это не произойдет, потому что я знаю, что в некоторых колонии, там, в некоторых регионах было противодействие, там не пускали, вон, не пускали Рыбакова, он зампредседатель комиссии, а мы сказали, а вот у вас была судимость. Да, 30 с лишним лет назад у него была судимость по политическому делу. Но это абсолютно антизаконно, поскольку снятая судимость, она не может быть никаким препятствием по закону. И вот нам пришлось всем 3 месяца биться, чтобы зампредседателя комиссии Санкт-Петербургской мог пройти в колонию. Вот он недавно мне позвонил, сказал, что вот наконец-таки все дело, в общем-то, решилось. То есть ситуация отнюдь не гладкая. Но, тем не менее, вот какая-то возможность действовать и правозащитному сообществу здесь появилась. Тут просто нам надо консолидировать свои усилия.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот несколько лет назад, по-моему, в Думе пытались провести закон, запрещающий гражданам проводить демонстрации перед зданием администрации. Но потом вроде этот закон не прошел. Тем не менее, вот логический изъян в этом праве на демонстрацию, он существует. То есть сейчас под любым предлогом, при заявлении, значит, то оказывается там внезапно детский праздник какой-нибудь на площади, то вдруг внезапно начинает рыть канавку где-нибудь, или еще какие-нибудь провокации устраивают похуже. И фактически, значит, решением клерка какого-нибудь городского, значит, вот участники демонстрации ставятся сразу вне закона, и к ним уже прилагают по полной программе там свои действия ОМОН. Так вот у меня вопрос... собираются ли правозащитники поставить этот вопрос, чтобы действительно реально только уведомительный порядок был в демонстрации? Если не собираются, то предлагаю, вот, чтобы они предложили внести поправки в закон. Спасибо.
Вопрос Светлане Ганушкиной. Собираетесь ли вы инициировать поправки в законодательство правозащитное? Вам слово.
Ну, не поправки в законодательство, но о ситуации с... Вот с правом на свободу выражения будет, конечно, речь, безусловно, будет речь. И об этом будет говорить Людмила Михайловна Алексеева. И действительно, это большая проблема, и канавки роют, и кафе открытое на улице закрывается по техническим причинам. И это мы с этим сталкиваемся давно и постоянно. А в последнее время особенно.
Тот же вопрос Валерию Борщеву.
Ну, правозащитники не только намерены добиваться этого. Они, как вы знаете, действуют. Вот когда мы добивались шествия по поводу после убийства адвоката Маркелова и Бабуровой Насти, нам не разрешали это. Тогда мы собрались в московской хельсинской группе пришли представители прокуратуры и сказали, что мы все равно пойдем. Вот мы уже люди не молодые, вот мы станем во главе колонны, разрешите вы, не разрешите, нас это уже не волнует, потому что это безобразие, это вызов, это дерзкий вызов. Так вот, мы пойдем. И вы знаете, вот после этого заявления даже Людмила Михайловна сказала, что я вот не люблю все эти вот такие, так сказать, акции, но я тоже пойду вот со своей палочкой. И, вы знаете, это как-то это ли или что-то другое, но подействовало, они разрушили, мы действительно стали вот втроем, Людмила Михайловна посредине, с одной стороны Пономарев, с другой я, там и другие правозащитники пришли, вот. Поэтому вот даже таким способом де-факто можно добиться. А вообще тут правоприменительная практика безобразная, потому что по закону это уведомительный характер. По закону это уведомительный. Так что тут, ну просто, особенно в Москве, на это плюют. Да тут что в Москве? В Нижнем Новгороде, что ни за регион, то полное пренебрежение к закону.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу привести один пример конкретный, который был еще в 80-х годах, но который тянется прямой дорогой уже в наше время. Наверное, все помнят, когда лейтенант КГБ, находясь на дежурстве, вдруг приехал на свадьбу, где находилась его жена, подруга у него выходила замуж, и застрелил человека, который был с его женой. Так вот я хочу подчеркнуть, если бы правозащитники, и особенно сотрудники «Новой газеты», подняли бы этот вопрос и сказали, каким образом лейтенант мог узнать и увидеть эти все данные, я думаю, что открылись бы многие сюжеты и вещи.
Ну, это тоже вопрос уже давнишний. Юрий Джебладзе, президент Центра развития демократии и прав человека, готовится к завтрашней встрече с президентом.
Состоится первая встреча Совета по развитию Института гражданского общества и правам человека с президентом России Дмитрием Медведевым. Члены Совета, а их 36 человек, обсудили заранее, естественно, то, что мы считали бы приоритетно важным донести до президента. В результате порядка 15 тем важнейших будут представлены. Проблем в области прав человека и состояния гражданского общества много, самых разных. Нам приходилось выбирать то, что мы считаем наиболее важно для того, чтобы привлечь внимание президента по тем вопросам, которые либо самые острые, либо решение которых нуждается в политической воле, в том, чтобы президент подтолкнул решение этих вопросов.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Я хочу обратиться к Светлане вот с каким разговором. В президентском совете, вы говорите, достаточно много людей. Есть ли способ донести до его сведения, что народ не настолько безмозглый, чтобы борьбу, например, с коррупцией не посмотреть с другой стороны? Мало того, что дадут декларацию, так народ бы интересно было. А вот доходы, которые он получил с наличием недвижимости и прочее, соответствуют ли? И пока этого не будет сделано у руководящих наших, мы ведь не поверим. Это первая сторона вопроса. А вторая сторона вопроса. Ну как они не могут понять, что мы, простонародье, не очень-то верим, помня недавние выборы и много-много-много вранья. Понимаете?
Вопрос Светланы Ганочкиной. Доверяют ли члены Совета тому, как началась борьба с коррупцией?
Ну, о коррупции речь будет на завтрашней встрече. Об этом будут говорить достаточно серьезные люди. И о роли гражданских институтов в осуществлении гражданского контроля, что чрезвычайно важно. Собственно, то, о чем вот говорила звонившая дама, это как раз и есть гражданский контроль. Об этом разговор будет. Ну, опять вот, когда вы говорите о доверии, пока я, во всяком случае, не имею оснований очень доверять тому, что происходит, и тому, что обещается. Я думаю, что мы имели много разочарований за последние годы, и у нас есть полное право задавать вопросы и ждать серьезные вопросы, и ждать на них столь же серьезных ответов.
Как вы считаете, следовало ли поднять вопрос о судьбе Юрия Щекочихина, вопрос Валерия Борщева?
Несомненно, потому что, знаете, для меня судьба Юры и его смерть очень важна. Мы с ним знакомы вот, больше 40 лет. мы с ним вместе работали в «Комсомольской правде», совершенно очевидно, что смерть неестественна. Но я был на похоронах, я видел его, как изменился за 2-3 дня весь его облик, и то, что здесь было некое воздействие, ну, для меня просто очевидно. Может быть, это действительно не просто обнаружить, я готов это предположить, но, знаете, когда хотят, вон, англичане же разобрались с полонием, вот, что здесь, я не знаю, но то, что эта смерть была на насильственным, я в этом глубоко убежден, и останавливаться мы не будем. Мы будем добиваться, чтобы все-таки вернулись к этому делу, и убийцы, а там есть убийцы, несомненно, понесли наказание.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что с госпожой Ганушкиной наше государство действительно не дорабатывает, но нам, простым гражданам, не нужно ждать, когда она доработает. Нам, простым гражданам, нужно ее разоблачать в части ее защиты нелегальных иммигрантов, насколько ее деятельность действительно полезна для страны.
Светлана Алексеевна, у вас есть отделение в Санкт-Петербурге?
Да, у нас есть отделение в Санкт-Петербурге.
И встречается...
Конечно, и очень активно работающая, и... Очень часто наш адвокат, находящийся в Санкт-Петербурге, еще и выступает по таким делам, как дело в убийстве Геренко и Кочеравы Тимура, и подвергается угрозам. И у нас там очень хороший адвокат, и мы довольно часто беспокоимся в суде.
Какова ситуация с ксенофобией в северной столице, по вашим данным?
С ксенофобией, к сожалению, там все в порядке. И вот последний раз, когда я участвовала в пресс-конференции, это была пресс-конференция в День цыган, несколько дней назад, и она была перенесена из Санкт-Петербурга в Москву, не только потому, что Москва – это столица, но еще и потому, что в Петербурге очень сильное противодействие борьбе с ксенофобией, к сожалению. Хотя во многих отношениях петербургские правозащитники работают, наверное, очень успешно. В некоторых вопросах более успешно, чем наш. Ну, московский, я имею в виду.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот тут вспомнил слова известного поэта. На башне спорили химеры, которые из них урод. И вот одна из этих химер хочет показать свое человеческое лицо. А вопрос у меня такой. Что-то наши власти засуетились, цыганы не сходят, потом правительство, министр какие-то там часто заявления делает. Почему это так? Спасибо.
Вопрос Валерию Борщеву. Вот, кроме того, стало известно, что на телеканале НТВ выйдет большое интервью президента Медведева. Одобряете ли вы вот подобную открытость или стремление власти к открытости?
Дай бог, чтобы они были открыты, но пока, в общем-то, еще рано говорить. Я даже бы не сказал, что идет стремление к открытости. Есть некие действительно знаки, посылы, вот есть это интервью, есть заявление, что президент будет давать, но ведь, понимаете, это не просто так, что президент там, или президент власти сообщил что-то, вот пресс-секретарь раздал, а должен быть диалог. Он должен отвечать на вопросы общества, и вопросы должны быть неудобные. Не та, в общем-то, инсценировка, которая у нас бывает ежегодно, когда там 3 часа президент отвечает всей стране, а действительно, чтобы люди, которые знают ситуацию по тем или иным проблемам, задали болевые вопросы, чтобы он отвечал. Должна быть открытость, должна быть прямой диалог. Пока его еще нету. Пока еще нету его.
Вопрос Светлане Ганушкиной. Намерены ли члены Совета по содействию развитию институтов гражданского общества как-то контролировать исполнение решений, которые должны быть приняты завтра?
Я не думаю, что завтра будут приняты какие-то решения. По встречам с президентом обычно президент дает некоторые поручения. Иногда он действительно дает поручения, серьезные поручения, как это было с переработкой закона о гражданстве, например, или когда президент создал комиссию по проверке того, что происходит в лагерях в Ингушетии, где были чеченские беженцы, откуда их выселяли среди зимы, холоднейшие совершенно на улицу. И, а иногда, вот как, например, по закону о правом положении иностранных граждан, мы в течение многих лет не могли добиться никакой реакции, хотя, казалось бы, понимание было. Вот посмотрим, что из этого выйдет. Вот я еще раз хочу сказать, что поскольку 2 года президент Медведев не проявлял большого интереса к находившемуся в анабиозе совету, то завтра мы увидим, изменилось это отношение или нет. Никаких больших планов на этот счет я не строю, потому что у меня нет оснований их строить. Поживем, увидим.
Тот же вопрос, Валерий Борщев, вот вы на всем протяжении новейшей российской истории участвуете в правозащитном движении. В какие времена вот лучшим образом строился диалог власти и с гражданским обществом?
Ну, вы знаете, я должен сказать, когда вот при Ельцине был создан политический консультативный совет при президенте, там была палата по правам человека. И вот в эту палату пришли все ведущие правозащитники, и мы проводили заседание в администрации президента, всегда был представитель президента, и в принципе, в общем-то, каких-то какой-то такой обратная связь была. Потом этот, как известно, совет ликвидировали, палата это тоже не стало, но вот этот период диалога правозащитников и власти, он был, в общем-то, продуктивным, довольно многое удавалось добиться. Сейчас же вот там мы не просто рекомендовали, там мы требовали. Был представитель от администрации, представитель от правительства, шла довольно жаркая дискуссия, я помню, какая была, в общем-то, у нас очень такое острое заседание. Валера Абрамкин принес кассету, где, в общем-то, речь шла об изнасиловании во время следствия. И был представитель МВД, он чувствовал себя весьма-весьма дискомфортно. Тогда, в общем-то, только эта тема поднималась. К сожалению, это в прошлом. Вот восстановить бы такие отношения было бы неплохо.
Напомню, что сегодняшнее интервью президента Медведева «Новой газеты» в канун предстоящей встречи с членами Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека мы обсуждали с правозащитниками Валерием Борщевым, он находился у нас в студии, и Светлана Ганочкина, она была у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Микрофона свободы Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься во власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.